Продолжаем. У Веллера вышла новая книга «Веритофобия». Насколько я знаю, вы дружны. Да, правильно. Наверняка уже успели ее прочитать. Что можно сказать об этом произведении? Василий, я уже его отрецензировал в «Собеседнике», но могу вкратце повторить. А Веллер задавался в жизни, как правило, и продолжает задаваться, слава богу, неразрешимыми и очень принципиальными вопросами. Вот он в молодости еще задал себе вопрос, почему человек часто поступает вопреки своей корысти, отлично зная, что не просто что хорошо и что плохо, а что для него хорошо и плохо. И он поступает вот вопреки и своей пользе, и морали. Он пришел к выводу, что человек стремится не к результату, а к максимальному эмоциональному диапазону, и отсюда следует лемма, что он должен рано или поздно уничтожить мир. А вторая, ну, человек в целом, человечество как единица мыслящая. Второй вопрос, которому он задался вот в последний год, почему люди, прекрасно понимая, что такое ложь, продолжают лгать и, более того, скрывают от себя правду? И в чем, собственно, состоит это скрываемая вся правда? Ну, и он пришел к тому же выводу, что та самая лемма, которую он обосновал во «Все о жизни», что конечной целью человечества является самоуничтожение, она сегодня получила небывалую актуальность, потому что действительно, по крайней мере, западная цивилизация, как ему представляется, он довольно убедителен в этом, она уничтожает себя очень серьезными темпами. Я могу там по-разному относиться, не так относиться, как Веллер, к Мари Ле Пен или к Трампу, к Марин Ле Пен или к Трампу, и проблем гомосексуализма не так сильно меня волнует. А помните, говорил Венедикт Ерофеев, что вообще остались только одни палестинцы, да, голландские высоты и гомосексуализм, а сейчас уже один только гомосексуализм. Так вот, я не считаю эту проблему столь значимой, но главный пафос, главный посыл книги Веллера мне представляется справедливым. Люди сегодня бегут от правды, потому что жить сознанием этой правды невыносимо. Правда это заключается в том, что действительно человечество подошло к рубежу своего существования, финальному. Он волен так на это смотреть. Я более оптимистически смотрю на вещи, но книга его, особенно в той части, где он распространяет разные способы ухода от правды, разные замечательные варианты самозаговаривания, самоуговаривания, забалтывания и так далее. Она веселая, злобная и полезная. Кстати, она мне показалась несколько более снисходительной, чем, скажем, «Великий последний шанс». Ну, потому что слишком уж ужасна та правда, от которой люди так упорно прячут. Написано это очень хорошо. От Виктора вопрос. По-вашему, Христос трикстер, но почему на многих картинах он изображен либо смиренным человеком со знанием скорой кончины, либо мучеником, либо вообще мертвецом? Почему такие художники, как да Винчи, Крамской, Гальбейн, не распознали в нем черты Плута? Бывают ли у трикстера минуты отчаяния и упадка, или он всегда весел? Не, ну, конечно, нет. Конечно, он не всегда весел. Скажу больше. Трикстер – это не Плут, а это волшебник. Плут, он в таком общем смысле, и плутовские романы, которые оттуда пошли, это не романы обмана. Это романы странствия, романы проповедничества. Другое дело, что вот это очень важно. Христос считает уныние грехом, и Христос, конечно, не уныл. У Христа есть одна минута душевной слабости, и даже не слабости, а, может быть, и наибольшей силы, и наибольшей страсти. Это, как вы понимаете, Гефсиманский сад и моление о чаше. Это ключевой эпизод Евангелия. И, конечно, без Гефсиманского сада Христа мы представить не можем. Но, в принципе, Христос – это учитель веселый, парадоксальный, не в малой степени не унылый и не угрюмый. Простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его, говорит Блок о себе, а он как раз подражает христианской модели, христианской морали, как может. Его христианство очень глубокое, кстати говоря, и судьба вполне христологична. Тут в чем проблема? Мне кажется, что тоска, отчаяние, уныние – это вещи, характерные для следующего типа, более позднего, потому что следующая эволюция главного героя мировой литературы, следующая его, так сказать, итерация, если угодно, это Фауст. Фауст младше Трикстера. Фауст появляется потом. Отличительная черта Фауста та, что он профессионал. У него есть дело в руках. Он интересуется конкретным делом. Трикстер не имеет профессии. Его дар – это волшебство, колдовство, проповедничество, странствие, превращение, побеги, вознесение, воскресение. Вот это его специальность. А Фауст, который, в общем, в «Одиссее» играет роль Телемаха, такой сын Трикстера, это персонаж мрачный, трагический и в некоторых отношениях обреченный. А вот в литературе 20 века, например, есть Бендер, есть Хулио Хуринита, Штирлиц, Карлсон здесь назван, Гарри Поттер. Это Трикстеры, безусловно. А есть Фаусты. Фаусты – это доктор Живаго, скажем. Это в огромной степени Григорий Мелехов, человек, который прежде всего профессионален в командовании или войсками, в обработке или земли. Он замечательный землепашец, он замечательный хозяин. Вот это профессионалы, которые воспринимают историю как отвлечение от своих главных дел. Нехлюдов, кстати, вот такой фаустианский персонаж. Фауст, он как раз Пастернак и называл доктора Живаго опытом русского Фауста. Фауст, он не проповедник. Фауст в огромном смысле жертва истории. А наиболее успешны те романы, в которых сведены два этих мотива. Ну, скажем, фаустианский персонаж, такой условный Телемах. Это, конечно, в Улиссе у Джойса Дедалус, а Трикстер – это Блум. Или в «Мастере и Маргарите» – мастер, профессионал, мастер, очень наглядно это, кстати, это Фауст, а, соответственно, Воланд, Мефистофель – это Трикстер, весельчак, такой замечательный болтун. Как раз вот Фауст и Мефистофель, двойное путешествие Трикстера и мыслителя-профессионала, это, как правило, залог сюжета более разветвленного, более серьезного. Это уже скорее сюжет 20 века, в котором Трикстер выступает чаще всего соблазнителем, соблазном. Вот, и поэтому, и, кстати говоря, очень часто он герой, такой амбивалентный, не такой приятный. Да. Может ли литература влиять на массу, политику, историю? В 90-х целое поколение подростков выросло на Толкине, на монархическом лозунге «Возвращение короля», «Реставрация монархия» – лучшее, что может случиться. И вот 10 лет спустя подростки выросли, российская политика вернулась в архаику. Это совпадение или есть причинно-следственная связь? Нет, конечно. Видите ли, процент, дорогой, я совершенно не допускаю мысли, во-первых, что Толкин повлиял главным образом на поколение 90-х годов. Все-таки тогда было интереснее жить, чем читать, и гораздо больше на подростков 90-х годов повлиял сериал «Бригада». А что касается Толкина, он остался уделом сравнительно небольшого процента, небольшого числа мечтателей и ролевиков. Ролевиков, сразу хочу сказать, я недолюбливаю. Мне это представляется каким-то эскапизмом, глупостью, и вот как раз довольно большое количество ролевиков повелись на страшные ролевые игры современности в масштабе там, от Новороссии до Сирии. Я это очень не люблю. Что касается влияния Толкина, то, ну, помилуйте, но «Возвращение короля» – это совершенно не монархическая идея, не монархическая история. Главные герои там Фродо и Сэм. Это история о том, как массовый человек вынужден совершать великие дела, потому что время героев кончилось, или герои больше не справляются с этой ситуацией, поэтому главные коллизии разворачиваются в среде маленьких людей. России, либо в числе носов, в среде носовских коротышек, они одновременно об этом догадались, либо в среде невысокликов Хоббита и Толкина. Это очень неслучайное совпадение. Это то, о чем сказал БГ, что великие дела теперь будут совершаться маленькими людьми. Это исторически необходимо. И вот этот человек массы выдерживает на себе теперь великие нагрузки, которые раньше доставались героям. Не знаю, хорошо это или плохо, но пафос книги Толкина в этом, в появлении массового человека. Я вообще не люблю Толкина, я много раз об этом говорил, хотя я признаю его великие достоинства. Вот. Что-то касается, какая книга повлияет на следующее десятилетие, не думаю, что повлияет Мартин, потому что Мартин пишет не Библию, не проповедь. Для Мартина это может быть скорее научное исследование, такое социологическое, с элементами, конечно, триллера замечательного. Я не могу читать Мартина, не берусь, но кому-то, может быть, нравится. Книга, которая повлияет на будущее, она еще не написана, она будет написана в ближайшее время и появится, я думаю, в Штатах, и это будет книга небольшого объема, что-то вроде, понимаете, саги великие редко влияют, обычно влияют маленькие, но хорошо написанные книги. Это типа «Убить пересмешника», «Повелитель мух» или «Над пропастью во ржи». Мне кажется, Америка всегда из соблазнов тоталитаризма выходит, вооружившись вот такой книгой. И вот об этом я как раз буду делать в Ирвайне доклад на конференции. Там проводится такая конференция «Какими нас видят». И вот я буду рассказывать о том, какой я жду новую американскую литературу. Мне кажется, появится новая небольшая книга примерно того же значения, что селлинджеровские «Девять рассказов» или «Над пропастью», где будет подведен итог последнего американского десятилетия. Вот трампизма, да, всеобщая озабоченность харассментом, ну, резкого оглупления и, рискну сказать, опыта тоталитарного сознания. Вот что-то вроде, может быть, повелителя Му Голдинговского, который в самой Англии, Голдинг же англичанин, в самой Англии далеко не так популярен, как в Америке, где все на этой книге возросли, ну и Стивен Кинг ее пиарит, конечно, неутомимо. Она отвечает на все его заветные вопросы. Вот я в ближайшем будущем я жду такую литературу. Кажется, я нашел еще одного трикстера, которого никто не называл. Это Карлсон, который живет на крыше. Ну, Слава, что вы, я об этом уже много лекций прочел. Для меня Карлсон, конечно, не просто трикстер. Понимаете, Карлсон – это ангел атомного века. Такая летающая сущность, которая, скорее всего, является галлюцинацией книжного подростка, потому что физики доказали, что Карлсон, чтобы летать, должен был бы обладать пропеллером нечеловеческой величины. И, кроме того, все время за отсутствием у него стабилизатора все время вращался бы в противоположную этому винту сторону и летал бы только попой вперед. Там очень много всяких научных изысканий. Но тем, конечно, Карлсон галлюцинация. Но не совсем галлюцинация, а духовидение. Карлсон – это вот демон 20 века. Представьте себе, скажем, картину Врубеля, демон, там Карлсон поверженный, да, такие две ножки в полосатых носках торчат из мусорной кучи, или Карлсон летящий, такая демоническая сущность. Это вот так выглядит демон, который ничего во всей природе благословить не хотел. Он влюблен в одинокого прекрасного ребенка, является ему и посильно адаптирует его к жизни. Это такая даже не совсем трикстерская, а это особая линия в мировой литературе, линия волшебных летающих существ, ангелы и такие, да. Малыш же как раз классический духовидец, и интересно, что способность к духовидению разделяют с ним два старых маргинала, Карлсон и дядя Юлиус, такие своего рода Сведенборг, если угодно, и Блаватская 20 века. Прочел в интервью Аксенове, что он в свою книгу о Красине вложил крамольную мысль, кровавая история о том, как мужчины посылают умирать юноши, и почему писателю позволяли раскрыть эту правду о революционерах. Ну, серия «Пламенные революционеры» вообще состояла на 90% из диссидентской литературы. «Нетерпение» Трифонова, «Глоток свободы» Окуджавы, «Воздухоплаватель» Житинского, блестящая, по-моему, повесть о Людвиге Варенском, я не помню точное название, по-моему, «Воздухоплаватель». Войновича повесть о Вере Фигнер, не вспомню сейчас название. «Евангелие от Робеспьера» Гладилина, «Аксеновская любовь к электричеству». Вся Деседа писала, да, «Большой Жан», ну, Пущина, гениальная совершенно книга. Вся Деседа писала серию «Пламенный революционер», потому что это был единственный способ высказаться о русской ситуации. Помните, как первая фраза Романа Трифонова? В 70-е все понимали, что Россия больна. Какие 70-е? Не уточняются. Это без всякой фронды. Он-то эту цикличность чувствовал лучше многих. Значит, мысль Аксенова, она не только в том, что мужчины посылают на смерть юношей. Он видел своего любимого героя в Красине, такого байронита, как он мне, помните, говорил в интервью, единственный денди среди большевиков. Сейчас вообще кажется недостоверным, что вот был Аксенов, что с ним можно было поговорить. В ужасную грязь все рухнуло. В свое время прочитал всего Астафьева, но как-то прошел мимо печального детектива. Спасибо вашим столекцам, спасибо и вам. Гениально, но полная безысходность и безнадега. Сам Петрович так оценивал будущее страны? Или, может, я неверно понял автора? Ну, так. Так, вообще, такой мне сейчас более симпатичен пессимистический взгляд на историю России. Такой, что мы, конечно, переходим в новое качество, всякий конец – это начало, но русская цивилизация, какую мы ее знали до 17-го года, закончилась бесповоротно, и все остальное – это доживание. Советский Союз был уже гальванизацией, как мне кажется, трупа. Ну, я бы как раз не сказал, что самая такая уж безнадежная вещь Астафьева. Ну, по трупам я здесь имею в виду, прежде всего, политическую систему, которая была тут построена. Я не думаю, что «Печальный детектив» – самая безнадежная вещь Астафьева. Астафьев написал в предсмертной записке, чувствуя, что, видимо, он не успеет уже ничего написать. Такое это как бы стихотворение в прозе, что я пришел в мир добрый, а ухожу из мира жестокого, бесчеловечного, пошлого. Мне нечего сказать вам на прощение. Он был настроен крайне мрачно. Другое дело, что «Печальный детектив» как раз оставляет надежду. Женщина возвращается к герою, литература у него есть в руках, все-таки он, хотя он и самодеятельный писатель, но писатель. И самое главное, что на нем таком держится мир. Я Астафьева спросил, вот большинство тех историй, которые вы в детективе рассказываете, это вымысел? Он сказал, нет, все чистейшая правда, да во многих случаях я еще и осветлил ее несколько, еще и идеализировал, все было грубее, хуже пахло. Страшная была вот эта провинциальная жизнь. Но «Печальный детектив», да, как мы понимаем здесь каламбур, это и жанр герой, его «Печальный детектив» – это один из тех людей, на которых все держится и продолжает держаться, поэтому он, да, автопортретная абсолютно фигура, поэтому я эту вещь считаю, страшно сказать, на фоне Людочки или на фоне «Веселого солдата» почти оптимистичной. Почти оптимистичный. О декабристах, чтобы читать лекцию, нужно очень тщательно подготовиться. Я готов, конечно, но не сейчас. Не могли бы вы немного рассказать о Гумилёве Льве и ваше отношение к его антинаучной теории этногенеза? Были ли вы знакомы, антинаучной в кавычках? Знакомы не были, я совершенно не стремился с ним познакомиться, мне было бы интересно на него посмотреть. Жалковский вспоминает, что тот единственный раз, когда он его видел, он был поражен его резкостью, артистизмом, богатством аргументации, но как я отношусь к этой теории, можно прочесть в моей довольно пространной статье о Гумилёве. Я отношусь к ней как к литературе. Понимаете, вот в середине XX века, в силу разных обстоятельств, возник такой русский жанр, всеобъясняющий теории всего. Это жанр историосовский, но, по большому счету, конечно, литературный, и даже, я бы сказал, паралитературный. А это духовичество Даниила Андреева, наиболее высокий уровень. Я считаю, что «Роза мира» – это великая историосовская проза. Ну, сказочная, она, может быть, сравнима с «Властелином колец», все эти шругры, там, шрастры, подземные миры – сама конструкция этой розы мира гигантской, все эти Эвенты Свентаны и прочие замечательные персонажи, это меня совершенно не увлекает как идея, но как художественное произведение бесконечно восхищает. Вот Панин с его теориями густот и пустот, отчасти, кстати говоря, Солженицын с «Красным колесом», тоже все объясняющим в истории. Ну и вот, соответственно, теория Козырева, материальное время и физические потоки времени, тоже придуманные в заключении. И все это придумано в заключении. Как бы. И там же Лев Гумилев, который в крестах дополнил свою теорию, придумал, увидел как целое свою теорию этногенеза, и увидел карту Земли, где вот как разящие мечи, как эти сабли, перемещение пассионарных народов. Как теория, это, по-моему, критики не выдерживает, особенно связь ее с космическими излучениями. Там, если факты не влезают в теорию, тем хуже для фактов. Но как художественное произведение, это величественно и грандиозно. Это такой жанр мистериальный, жанр тюремной теории, я бы сказал, и тюремной мистерии, железной мистерии, как это называл Даниил Андреев. Почему это так распространилось? А потому что с помощью материалистических теорий стало уже нельзя объяснять кошмар 20 века. Мне в Гумилеве не нравится одно, что для него пассионарность – это такой синоним дикости, грубости, а интеллигенцию он ненавидит. Культура под подозрением, немножко такой шпенглерианский взгляд, но еще хуже, чем у Шпенглера. Шпенглер же, кстати, пришел к фашизму, что мы кокетничаем-то и врем. А апология дикости, ненависть к цивилизации и культуре, она всегда кончается вот тем, что ты, как Хайдеггер, оказываешься еще правее Гитлера. И это, на мой взгляд, неизбежный такой путь всякой плоти. Вот мы будем о Гамсу не говорить. Вот у Гамсона по тем же причинам произошел его приход к фашизму, это ненависть к модерну. И мне кажется, что вот пассионарность – это антимодернизм. Это действительно такая апология дикости. И когда Лев Николаевич говорил о себе: я не интеллигент, у меня профессия есть, мне кажется, он как раз и ставил себе самый точный диагноз, потому что профессии-то у него и не было. Он был замечательный, может быть, географ, замечательный историк, но главные его открытия лежат не в плоскости истории и географии, потому что то, чем он занимался, прямого отношения к науке не имеет. Это не наука, это паранаука, но это великая поэзия. Помните, как говорил Пушкин о какой-то из, по-моему, из цитат из Корана: «Плохая физика, но какая великолепная поэзия». Мне кажется, здесь такая же история. Вы признались в нелюбви к фэнтези, перечислив его недостатки, ходульность и предсказуемость персонажей. Как вы думаете, за что вы не любите фэнтези? То, за что вы не любите фэнтези, это его родовое проклятие, или просто 90% этого жанра трэш? Ну, действительно, у этого жанра высокий шанс быть трэшем, как говорил Дереслегин. Жанр не обязан быть глупым, но имеющий высокие шансы быть таковым. И, собственно, Стругацкий говорил то же самое, что это жанр предельно далекий от жизни. У фэнтези, скорее, исключениями являются высокие образцы. Я не люблю фэнтези за его довольно примитивную сказочную этику, за наличие простого добра и зла. А вот такие тексты, как «Вейский цикл Латынина», это никакой не фэнтези, это нормальный сайенс-фикшн. Путин на билбордах улыбается улыбкой Джоконды. Как вы думаете, к чему этот трюк? Ну, я не знаю, это не улыбка Джоконды. Это вы просто или плохо думаете о Джоконде, или хорошо о Путине. Но такая действительно, понимаете, сфинксовая улыбка, она действительно часто появляется у него в последнее время. Это улыбка человека, которому нечего сказать. И на эту тему было сказано очень хорошо у Тютчева, природа сфинкса, тем она вернее своим искусством губит человека, что может статься никакой от века, загадки нет и не было у ней. Я сейчас вот говорил уже и об этом с Михаилом Ефимовым, замечательным историком и филологом из Выборга, мы сделали такой диалог о евразийстве, о Святополке Мирском, и там вот Ефимов высказывает очень неожиданную, но, наверное, глубоко жизненную мысль, а Россия всегда себя позиционирует в качестве сфинкса, начиная, так сказать, со скифов. Ну, об этом же говорил и Пастернак там, о мнимых сфинксах. А может, загадки-то нет никакой? Может быть, действительно все очень примитивно? И я боюсь, что в данном случае улыбка Джоконды скрывает... Ну, помните, я не буду вам цитировать, чтобы ничего не подумали, но вы наберите «Кнышев, улыбка Джоконды», и там вы узнаете замечательную шутку великого Андрея Кнышева. А мы вернемся через 3 минуты.